сколько времени и какими путями мы ехали, я не помню. Знаю только, что нас невежливо, почти силой вытолкали из машины и запросили такую несусветную сумму, что я первым делом достал полицейский жетон, а вторым — пистолет. Возможно, не уверен, но, кажется, я угрожал арестовать таксиста на месте, судить за вымогательство и привести приговор в исполнение прямо тут. Перепуганный водитель умчал на бешеной скорости, проклиная нас на трех языках. А перед моим затуманенным взором со скрипом растворились чугунные ворота старинного поместья. На пороге стоял карлик. Или гном? Нет, приглядевшись к нему, когда он с каким-то сердитым восклицанием побежал нам навстречу, я понял, что это домовой. В парадном костюме тройки, явно одетый на выход, он выглядел бы потомственным мелкопоместным дворянчиком, но черты лица были слишком грубыми и неблагородными для аристократа крови.
«Что такое?» — грозно зашипел он мне в самое ухо, схватив меня за ворот и повиснув на нем. «Зачем вы его привезли? Мы же, кажется, договаривались».
«Кого? Я приехал один». «О!» — я обернулся и увидел пошатывающегося в ночи Флевретти. Он глупо улыбался, обнажая щербатые зубы. Я повернулся обратно к домовому. «А кто вы, собственно?»
«Я хозяин этого замка, Жофрей Боберский. А вы, кажется, сержант Бродзинский. Эльвира вам уже все рассказала, я полагаю?»
«Да. И мне хотелось бы увидеть тело».
«Пройдемте. Ваш друг, может быть, подождет здесь. Лишние глаза мне не нужны».
Флевретти продолжал молча улыбаться, ничем не показывая, что его что-то смущает. Ему явно здесь все нравилось. Кажется, он наслаждался происходящим. «Нет». «Он со мной!» На свежем воздухе я начинал трезветь. Правда, не так быстро, как хотелось бы, но, по крайней мере, речью я уже владел, что при постороннем и, возможно, подозреваемом было важно. «Скрыть преступление, если оно наличествовало, уже не удастся. Но если вы не замешаны в этом деле, то вам бояться нечего». Домовой тут же подобрался и перестал демонстрировать раздражение.
«Да, я здесь ни при чем. Чист как стеклышко».
«Вот мы и посмотрим, месье Боберский», — я рассмеялся. «Да чего же смешная у вас фамилия? Нет, правда, вас правда так зовут? Ну, это поразительно. Боберский.
Я не понимаю, что здесь смешного?»
— угрюмо и строго заметил домовой, прожигая меня злобным взглядом и приглашая пройти в дом. Мы прошли аккуратной гаревой дорожкой через небольшой сад, и хозяин открыл двери в просторный, отделанный деревом холл. «В доме есть посторонние?»
«Нет, никаких посторонних».
Кажется, он хотел что-то добавить, но я тогда не заострил на этом внимание и, не дав ему продолжить, спросил. «Хорошо, где тело?»
«В библиотеке. Прошу!»
Нарочито разделяя слова, громко выговорил он, презрительно поглядывая на нас с капралом. Меня, конечно, слегка пошатывало, а Флевретти вообще стошнило на ковер. Но это не повод для столь явного выказывания неуважения к полицейскому при исполнении. Мы прошли анфиладами комнат, и я невольно думал, как богатенько живут некоторые, видя сквозь слегка размытый взор дорогую мебель, тяжелые бархатные портьеры, гобелены, картины и старинное оружие на стенах. «Это ваш родовой замок?» — с сомнением поинтересовался я, поскольку никогда не видел домового, имеющего замок.
«Купил!»
— буркнул он.
«А вот и тело!»
С этими словами он отпер ключом и с силой толкнул высоченные двери в очередную комнату. Внутри аж до потолка громоздились стеллажи из красного дерева, уставленные раритетными книгами в старинных золоченых переплетах. Прямо по центру стоял громоздкий рабочий стол, покрытый зеленым сукном. За ним огромное резное кресло, изящный антикварный шкаф с ажурной резьбой, видимо, для ценных документов, потому что он был с цельными створками и явно запирался на сложный замок. А перед столом, раскинув руки, лежало тело молодой девушки в желтом пеньюаре. По плечам волнами рассыпались белокурые локоны. Я тронул ее за круглое плечо, осторожно приподнял, чтобы заглянуть в лицо, но в первый момент едва сдержал крик ужаса и только в следующую секунду понял, что это маска. Венецианская маска с синими губами и синим ободком вокруг глаз. Матово-белая, она производила жуткое впечатление под разливающимся по комнате лунным светом.
«Может, лампу включить?» — поинтересовался домовой, щелкая переключателем,
и все происходящее мгновенно потеряло магический окрас.
«Я ее не знаю», —
заметил Флевретти и присвистнул. Я даже вздрогнул от неожиданности, потому что совсем забыл о нем.
«С такой родинкой на спине у нас никто из чертовок не живет. А судя по рогам и хвосту, она чертовка».
То, что в лунном сиянии показалось мне пеньюаром, на деле оказалось атласным вечерним платьем на тонких бретельках с открытой спиной. Оно было расшито бисером и явно не из дешевых, хотя и пахло, как мне на мгновение почудилось, нафталином. А судя по маске, перед смертью девушка была на каком-то костюмированном вечере или карнавале. «У вас был маскарад?»
«Нет, что вы! Я не занимаюсь такой ерундой. Эти танцульки с переодеваниями, по-моему, только для извращенцев».
Я посмотрел на него внимательно и перевел взгляд на Флевретти. Уж он-то знал обо всем, что происходит у нас в городе, особенно о развлечениях.
«Нет, вчера ничего такого не было, поверь, Ирджи, я бы был в курсе».
«Верю», — буркнул я, развязывая ленточку, удерживающую маску на затылке, и осторожно снимая ее с лица. «Так, на шее жертвы виднелись четкие отпечатки пальцев. Значит, удушение. Требовалась медэкспертиза, но других явных следов насилия, по крайней мере, на открытых участках тела, видно не было. Девушка казалась вполне молодой, даже красивой, но весьма своеобразной красотой. Черты лица, пожалуй, чересчур крупные, и шея, слишком уж толстая и жилистая, была вся покрыта синяками и отпечатками пальцев». Несчастную явно душили, но душителю пришлось нелегко. Здесь требовались крепкие мужские руки и недюжинная сила. В двух шагах по направлению к шкафу валялся брошенный белый лифчик. Возможно, она переодевалась в торопях. А возможно, это вы нашли ее? — спросил я, поднимая взгляд на хозяина, хотя и помнил про Эльвирину подругу. Просто с этого момента все в доме были подозреваемыми и в любую минуту могли выдать себя даже незначительной ложью.
«Нет, ее обнаружила моя служанка», —
брезгливо косясь на тело, ответил месье Жофрей. В данном случае его явно волновало лишь одно — причиненное ему неудобство. Никакого сочувствия к жертве он не испытывал. «Эта служанка здесь?»
«Конечно, я сейчас ее позову».
Домовой задрал бороду и взялся за шнур колокольчика. Звон эхом разлетелся по всем залам, через которые мы прошли. Я присел на корточки, сосредоточившись на осмотре тела. Качающийся капрал Флевретти по моей просьбе занялся осмотром комнаты и входов-выходов из нее.
«Сюда можно попасть только через эту дверь? Или есть другие?»
Часть стен закрывали портьеры, за которыми вполне могла быть дверца, ведущая в какой-нибудь будуар.
«Нет».
«Это окно открывается?» Я указал на единственное окно в комнате.
«Разумеется. Я считаю, что все в доме должно быть в исправном состоянии. И слежу за этим».
Флевретти дотошно осмотрел раму.
«Задвижка открыта!»
Повернулся он ко мне, покрутил ручку, отворил окно и выглянул вниз.
«Здесь невысоко. Вполне можно и залезть, и вылезти».
«Есть следы на подоконнике?» — спросил я, поднимаясь на ноги.
«Все. На теле жертвы больше ничего достаточно интересного или наводящего на след преступника не обнаружилось. Я подошел к окну и тоже посмотрел вниз. Действительно, невысоко. Надо будет проверить подходы сюда со всех сторон. Кусты под окном на первый взгляд были не тронуты. Но девушка вполне могла и не поломать ветки, перелезая через них на подоконник. С другой стороны, на платье у нее не было ни зеленых пятен от листьев, ни мелких разрывов. Возможно, стоит учитывать действия преступника, не проникшего в дом, а сбежавшего из дома».